Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части. В прошлый раз мы закончили 19 главу, с которой начинается карьера и восходит звезда нового пророка народа Израиля, пророка Илиши, преемника, ученика пророка Ильяу. А как он стал пророком Ильяу? Бемесирут нефеш, своим самопожертвованием, когда пророк Ильяу, только пройдя рядом с ним, взмахнул над ним или коснулся его своим плащом меховым, Адерет Ильяу, и которая в конце концов станет имуществом пророка Илиши, потому что когда пророк Ильяу поднимется на небеса, еще несколько глав, и только плащ его упадет обратно на землю, и его поднимет пророк Илиша. Как бы, такой символический момент, когда Илиша становится преемником пророк Ильяу на этой земле. Когда пророк Ильяу коснулся Илиши, то Илиша, не задумываясь, бросает все, как мы сказали, как написано в стихах. Он заколол быков, зарезал быков, зашхитовал быков. Из их мяса сделал трапезу праздничную и приготовил их и раздал мясо людям, и сам пошел за пророком Ильяу, при этом засеяв землю свою солью для того, чтобы не было сжечь мосты, чтобы не было возможности вернуться обратно, чтобы он не думал, не оглядывался назад о потерянном. Единственное, что мне вспомнилось, что можно добавить здесь, есть книга, есть такая сидра, серия книг, называется «Тнуата Мусар», «Движение Мусара», в которой в последнем томе рассказывается, одна глава посвящена Рави Иуде Лейбу Хасману, известный рав, известный мудрец Торы, который был Машгехом здесь в Хевроне, в Иерусалиме, сначала был там, в Литве, Машгехом. Он учился в Ешива Келем, где был, как известно, Саба Микелем, и там было принято, как и, что люди, у которых Аврахим, те мудрецы Торы, которые, учащиеся, которым была необходимость кормить свою семью, они какое-то время посвящали поискам работы, и вот у Рава Хасмана, у него был такой бизнес, он занимался перемалыванием муки и продажей ее. И однажды, когда он в свободное время, точнее, в свободное время небольшое посвящалось парносе, поискам пропитания, заработкам, а все остальное время они продолжали учиться. Но однажды, когда он зашел в свою ешиву, свой бейт мидраш, который назывался бейт талмуд, и приступил к изучению талмуда, Саба Микелем, пройдя рядом возле него, увидел, что у него на рукаве остались следы муки. Он ему указал на это. Это так, оказало такое впечатление на Рава Иуда Лейба Хасмана, что он встал, пошел домой, сказал жене, что он закрывает их дело и отказывается от всех поисков естественным образом пропитания, заработков, и уехал учиться на полный день в Ешиват Воложен. И так он стал великим мудрецом Торы. То есть вот такое самопожертвование, оно и приводит к таким результатам. Вот так он стал, так и пророк Илиша стал преемником пророка Ильяу, хотя занимались они разными вещами. Пророк Ильяу пытался подготовить народ Израиля, довести его до такого состояния, когда они будут готовы к приходу Машиаха. То есть это оказалась не совсем реальная задача, невыполнимая задача в соответствии с положением духовным того на тот момент народа Израиля. А пророк Илиша, он пытался довести народ Израиля, вот в каком он есть состоянии в тот момент, к максимально высокому духовному уровню, насколько это позволяет условия. А теперь 20 глава. «И был и Бен-Адад, царь арамейский, собрал все свое войско, и 32 царя были с ним, и они, и колесницей, и поднялся он, и осадил Шамрон, и воевал с ним». Зачем нам подчеркивается, что здесь были еще и союзники, 32 царя. Мы говорили до этого, упоминали эти мидраши, в которых говорилось, что Ахав, он властвовал над всей землей в какой-то период времени. 232 эфрахиот, епархиот, так там сказано, то есть 232 царя различных областей, различных государств подчинялись ему. И вот здесь уже из-за того, что, так объясняют комментаторы, из-за того, что он все-таки, царь Ахав, не послушался пророка Илияу и не пришел к полному раскаянию, а продолжил идти, остался под влиянием своей нечестивой жены, царицы Изевель, уже началось его царство распадаться, его власть, его гегемония над всем миром, она дала трещину. И 32 царя уже перешли на сторону Бен-Адада, арамейского царя. «И послал он послов к Ахаву», стих 2, «царю израильскому, в город сказать ему, так сказал Бен-Адад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и добрые сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал, «Да будет по слову твоему, господин мой царь, сам я и все, что у меня твое». И опять пришли послы и сказали, «Так сказал Бен-Адад, ведь я послал к тебе сказать, ты должен отдать мне серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих. Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут дом твой и дома рабов твоих, и возьмут они в руки свои все, что дорого глазам твоим, и унесут». И унесут к себе. Все, что дорого глазам твоим, на иврите звучит как Махмада и Неха. Махмада и Неха, наши мудрецы объясняют, комментаторы объясняют, что это Сефер Тора. Есть мнение, так говорит, такое мнение высказывает рав Авраам Тауб из Бнейбрака, наш современник в книге Диврей Тойва, что у Ахава была своя комната тайная, где он тайком от своей супруги Изевель изучал Тору, и там была Сефер Тора. И это было для него самое дорогое, что у него есть. Сначала, обратите внимание, сначала Бен-Адад требует просто золото, просто серебро, сыновей, дочерей, жен, в рабы. Не значит, что они должны были перейти к нему, в его дворец или в его тюрьму, а как бы такое определение того, что все, что у него есть у Ахава, будет теперь принадлежать царю Бен-Ададу, царю арамейскому. И когда Ахав согласился на все это, он, увидев, что царь арамейский, увидев, что дело идет хорошо, зачем довольствоваться малым, он продолжает наглеть, и теперь он посылает к нему свой... То есть до этого ситуация была такова. Он должен был, царь Ахав израильский, должен был передать царю арамейскому все те требования, все то золото, серебро, богатство, которое у него есть. Такая ситуация, она намного легче, чем когда к тебе в дом приходят, переворачивают все твои дома, и, возможно, там во время этих обысков будет что-то найдено сокровенное, или больше золота, больше серебра, чем изначально планировалось передать, или изначальные требования выдвигались. Ну и главным образом, теперь он добавляет еще и Тору. И комментаторы говорят, что это была такая зависть. Почему он хотел взять Тору? Есть Радак говорит, что это Сифрей Тора, все Сифрей Тора, все свитки Торы, которые есть в народе Израиля, а мы знаем, что народ Израиля частично уже пришел к раскаянию, всегда были евреи, которые соблюдали Тору и не шли за идолами, за Баалами, за Ашейрами, и даже не поклонялись золотым тельцам, которых поставил Ахав, установил Ахав. И вот эту Тору, на нее положил глаз этот арамейский царь. Он знает, что в народе Израиля положение намного лучше, духовное. Он знает, что люди эти вообще лучше. Потому что мы видим в будущем, еще несколько стихов после того, как будут разворачиваться события, и точнее сражение удачное для народа Израиля, когда они будут говорить, мы вот давайте сдадимся, придем с повинной к царю Ахаву, ведь известно, что израильские цари, они милосердны. То есть много подобных вещей мы встречаем в Торе, когда царь Давид после похода в ту же страну арамейцев разгромил их, и сказано, что там он сделал себе шем, ваяас шем. И что значит шем? Приобрел себе имя, поясняют так комментаторы. Приобрел имя тем, что он похоронил убитых, то есть они оставил трупы своих врагов, брошенными на поле боя. Несмотря на то, что Аллаха не заставляет нас в земле Израиля, то есть трупы еврейские всегда нужно хоронить, предать земле, будь то это на святой земле, будь то это вне ее границ. Трупы чужих народов, солдат чужеземных армий в святой земле есть обязанность захоронить, чтобы и Шило Титаме, чтобы она не осквернялась. За границей такой обязанности нет, вне границ святой земли. Однако же Давид потратил силы, потратил свое время для того, чтобы захоронить и там сделать братские могилы, захоронить трупы своих врагов. И таким образом он приобрел не милость, а уважение, дополнительное уважение, уже теперь не из-за страха, не перед страхом наказания или поражения, а из-за того, что они увидели, что действительно евреи отличаются от других людей и поступают они всегда достойно, насколько это возможно. И, возможно, вот эта зависть, она и породила желание извлечь Сифрей Тора, якобы, в надежде на то, что именно она, именно Тора, делает евреев вот такими хорошими, такими исправленными, и теперь, может быть, этого у них, этой опции у них не будет. Вот такой план был по одному из мнений у царя арамейцев. И созвал, 7 стих, «И созвал царь израильский всех старейшин страны и сказал, знайте и заметьте, что он замышляет зло. Когда он пристал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему старейшины и весь народ, не слушай и не соглашайся. И сказал он послам Бен-Адада». То есть 9 стих, сейчас мы его еще начнем, как начало противостояния. Однако, откуда наши мудрецы утверждают, на основании чего комментаторы утверждают, что действительно речь шла о Сифрей Тора, о свитках Торы. Кто сказал, возможно, это были какие-то, возможно, было требование отдать Махмада и Неха все, что дорого глазам твоим. Возможно, идет речь о идолопоклонстве, о каких-то башках, о каких-то книгах, писаниях, если таковые были, связанные с служением и способом служения этим богам, которые не боги. Кто сказал, что все, что дорогое для твоих, все, что дорого для твоих глаз, это именно Сифрей Тора? Так вот, наши мудрецы обращают внимание на то, что сказано, весь народ ответил как один. Вот этого ты отдавать не можешь. А что может быть дорогим в глазах всего народа? То есть, наверняка были евреи, для которых куда, к сожалению, дороже были боги чужие, не израильские. Однако же, чтобы весь народ согласился на это, это только может быть, если так произошло, то это только может быть Сефер Тора. 9 стих. «И сказал он послам Бен-Адада, скажите господину моему царю, все, зачем ты прислал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого сделать не могу. И ушли послы и понесли ему ответ. И прислал к нему Бен-Адад сказать, пусть то-то и то-то злое сделают мне боги, и еще больше сделают, если праха Шамронского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». То есть нас так много, у нас такая огромная армия, а их более 130 тысяч, 127 точно, потому что мы знаем, что сейчас увидим, что 127 тысяч будут убиты. И их так много, что даже если они пойдут в атаку на тебя, то прах, земля, которая находится вокруг Шамрона, ее не хватит. То есть если она прилипнет к подошвам наших солдат, сапог наших солдат, то тогда они просто всю ее с собой вместе унесут. То-то и то-то злое сделает мне. Ну, это такое иносказательное проклятие, когда человек проклинает, но не хочет... имеет в виду себя, но не хочет, чтобы это действительно сбылось с ним. Ну вот когда в Торе рассказывается о том, как против Моше Рабейну восстал Корах и его группа, то были там двое из колена Реувена, известные люди, негодяи. И когда Моше пытался с ними договориться, послал к ним представителя суда, чтобы тот принес им повестку в суд и пригласил их на разговор. Моше пытался их убедить, потому что знал, что иначе они все погибнут, а погибнут не только они, в конце концов, а и все их семьи. То они говорят: «А эйней анашим гэм и накру лонаво». Пусть глаза будут выколоты, даже, то есть, они имели в виду такой смысл: даже если выколите нам глаза, мы все, даже перед опасностью вот такой вот, мы все равно не придем к тебе. Но они говорят иносказательно: да пусть будут выколоты глаза тех людей, то есть нас, у нас, все равно мы не придем к тебе. Ну вот, и война начинается. И ушли послы и понесли ему ответ. И отвечал царь израильский, стих 11, и сказал: «Скажите ему, пусть не хвалится опоясывающийся своим оружием, как распоясывающийся». То есть человек, который готовится, готовит снаряжение и обвешивает себя оружием, идет в атаку. Или пусть он не хвалится так, как будто бы он уже пришел с войны и снимает с себя все свое снаряжение. И было, услышав слово это, когда он пил с царями в шатрах, он сказал рабам своим: «Ставьте орудия». И они поставили их против города. И вот подошел один пророк к царю Ахаву израильскому и сказал так, «Так сказал Господь: видел ли ты всю эту огромную толпу? Вот сегодня предам я ее в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». Кто этот пророк был? Мы его будем с ним встречаться трижды в этой главе, и ни разу его имя не будет упомянуто, однако наши мудрецы, наша традиция говорит, что это был Михаяу или Михайгу бен Имла. И сказал Ахав: через кого? Через кого Всевышний пришлет избавление? То есть, кто идет первым в атаку? И он сказал: так сказал Господь через отроков князей областных. Вот эти князья областные, это и есть те сыновья тех царей, которые были подвластны некогда, частично еще 200 царей, 200 областей, 200 государств остались подвластными царю Ахаву. И 232 их сына, они находятся в плену у Ахава. Это такой плен приятный, потому что Ахав обучал их там Торе. Ну, Торе обучать не евреям нельзя, а обучал их праведному пути, как правильно жить. И вот они пойдут вперед, они пойдут первые. Интересно, что здесь будет также 232 идущих в атаку, идущих как бы впереди. И получается, что те цари, которые перешли на сторону Бен-Адада, они, то ли у них была очень веская причина, то ли большой страх, не было выбора, а может быть, просто они были слишком жестокие, потому что ведь если твои сыновья находятся в плену, являются как бы заложниками на случай бунта твоего отца, их сразу могут казнить. И они знали, что это может случиться. Евреи милосердные этого не сделали. Однако же те цари готовы были потерять своих первенцев, потерять своих принцев, наследных принцев своего престола, но перейти на сторону Бен-Адада. Через отроков князей областных. И сказал он Ахав: кто начнет сражение? Он сказал: ты. Тогда пересчитал он отроков областных князей, было их 232. А после них пересчитал народ всех сынов Израилевых 7000. Это вот те 7 тысяч, о которых мы говорили в предыдущей главе. 7 тысяч, которые не кланялись Баалу и не целовали никаких идолов, даже золотых тельцов. Нет, золотым тельцам, да, они какую-то дань давали. Однако же это не было идолопоклонством. И вот эти 7 тысяч человек, они и будут основной ударной силой. То есть, как говорится, в бой идут только те одни старики. То есть не старики, а те, кто обладают особыми заслугами. Можно было бы собрать огромную армию. Народ Израиль был достаточно многочислен. Может быть, не было 130 тысяч человек выставить против арамейцев. Однако же какие-то десятки тысяч они могли собрать. Но пророк говорит: вот будет такой порядок войны. Ты начинаешь войну, впереди идут 232 представителя областных князей, то есть государств и народов мира, а потом идут 7 тысяч человек, основная ударная сила, и вот они и будут крушить арамейцев. И выступили, стих 16, выступили они в полдень. Бен-Ададжи написал, напился допьяна в шатрах, он и цари, 32 царя, помогавшие ему. И первыми вступили отроки областных князей. Сыновья идут против своих отцов, не евреи. Вот такое было воспитание, они не готовы были не перейти на сторону своего врага, а точнее своих даже отцов. Они продолжают оставаться на стороне Ахава, на стороне народа Израиля. И послал Бен-Адад, и донесли ему так, вышли люди из Шамрона. И сказал он, если за миром вышли они, то схватите их живыми. Если же они вышли для сражения, то живыми схватите их. Неважно, как будет, с какой целью они вышли, мне они нужны живыми. То есть он не видит в них никакой проблемы, не видит опасности. И наверняка их можно легко обезоружить, и что даже не придется с ними биться и проливать их кровь. Возьмите их живыми. И сказал он... И вот, кто вышел из города, отроки областных князей и войско за ним. И сразил каждый противника своего, и побежали арамейцы и израильтяне, а израильтяне погнались за ними. А Бен-Адад, царь арамейский, спасся со всадниками на коне. Кое-кто объясняет, что, ну, разумеется, главной причиной поражения, главной причиной победы была помощь Всевышнего, потому что он послал пророка, который предупредил об этом, то есть судьба уже арамейцев была предрешена заранее. Однако же некоторые комментаторы продолжают описывать нам ситуацию, когда с точки зрения обычной тактики войны и просто обычной психологии взгляда на войну, как мотивация, откуда была или почему не было, почему так легко были сокрушены войска, которые превосходили в количестве своем, в несколько раз народ войска Северного царства, 10 колен, и объясняет, что вот то пьянство и то безобразное отношение ко всей этой ситуации, оно и стало также причиной того, что люди не верили в своего царя, и вот та армия арамейцев и их приспешников, перешедших на сторону арамейцев, вот так они все быстро бросились на утек. Царь не пошел вперед, как это сделал Ахав. Царь сидел в шатрах и продолжал пьянствовать. И вот такой вид и такое отношение его в том числе подорвало веру в него у своих, у его союзников и у его же солдат. И судьба сражения была решена мгновенно. И вышел царь израильский и перебил коней. И опрокинул колесницы, и нанес он арамейцам большое поражение. И подошел тот пророк к царю израильскому и сказал ему, иди укрепляйся, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь Арама снова придет против тебя. Бечувата шана, так сказано на иврите, по прошествии года, чувата шана. Что такое чува? Это не ответ, как часто переводят, раскаяние. Не ответ. А это чува, это в принципе возврат к обратному. То есть каждый человек, он создан Всевышним безгрешным, он создан чистым. И когда только мы вступаем с момента бар-мицвы, входим в лоно заповедей, то начинается уже отчет и нарушений. И если человек раскаивается в своих грехах, то он как бы совершает круг и возвращается в начальную точку, когда он был чист. И, соответственно, бечувата шана имеется в виду по прошествии года, в то же время, когда год вернулся или время пришло к той же дате. Стих 23. Рабы царя арамейского сказали ему, их Бог... Бог гор, поэтому они одолели нас. Возможно, они это придумали. С чего это они взяли, что Бог народа Израиля, он Бог гор? То есть расчет таков. Возможно, им сопутствовала удача, потому что их Бог, которому они поклоняются, благоволил им, потому что как раз они сейчас воевали с нами вот в такой области горной. Я не знаю, где, когда ассоциировался Всевышний только вот с горами, Говорит, понятно, мы верим в то, что, и мы знаем то, что Всевышний, Он властвует над всей землей. Однако же есть такие примеры, например, когда филистимляне боялись народа Израиля и нашего Бога, потому что они говорили, что вот Он силен на воде, на побережье, например. Египтян Он утопил в море. Мы уже находимся в книге царей. Когда-то в самом начале книги судей была история, была война против Сисры, когда Двора повела народ Израиля на несколько колен, пришедших на эту войну против кнаанейских царей. И Нахаль Кишон, ручей или поток Кишон разлился, который проистекает из долины Израиля, впадает в Средиземное море. Он разлился и таким образом затопил всю долину, и колесницы, которые являлись главным преимуществом кнаанейцев, они загрузили своими колесами металлическими, железными в грязи, которая образовалась, и им пришлось спасаться бегством уже пешим образом. Ну и потоп был, в конце концов, но опять же Всевышний наказал все человечество, опять же, водой. И вот такие вот упоминания, они встречаются. Однако же, откуда они взяли, я не нашел. Почему именно они привязывают Всевышнего к горам? Возможно, это была выдумка царей и советников самого Бен-Адада для того, чтобы как-то объяснить, как-то показать ему, дать ему силы на будущую войну. Ведь сказано, еще пока что развязки нет. Еще с ним он не встретился с царем Ахавом, он не попал в плен. Война продолжается. Однако же, уже до этого сказано пророкам, это вторая наша встреча с Михаю бен Имла. И уже пророк знает, что он вернется, этот царь. И сыны Израилевы были пересчитаны и снабжены продовольствием и оружием, и выступили они навстречу им, и стали лагерем против них сыны Израилевы, как два малые стада коз, а арамейцы наполнили страну. И подошел человек Божий и говорил с царем израильским, и сказал, так сказал Господь, за то, что арамейцы говорили, Господь Бог гор Он, но Он не Бог долин. Я предам всю эту огромную толпу в руку твою, и будете вы знать, что я Господь. И стояли станом одни против других 7 дней. И было на 7-й день, сошлись они в битве, и побили сыны Израилевы арамейцев 100 000 пеших в один день. А остальные убежали в город Афейк. Город Афейк, есть несколько мнений, что это за город. Нам хорошо известен город Афейк в уделе колена Иуды. А здесь ведь идет война не между иудеями и арамейцами, не между Иерусалимом и Багдадом, а идет война между 10 коленами, Северным царством. Есть мнение, что на тот момент город Афейк, он находится где-то возле Рош-а-Айн, то есть в районе Тель-Авива, в центре страны Израиля. Эта территория была захвачена у иудеев царем арамейским, и оттуда он создал такой форпост и базу для того, чтобы вторгнуться и начать войну против и израильтян. Есть мнение просто, что это другой Афек, находившийся где-то на территории 10 колен. И упала стена. Итак, 100 000 пеших уже были перебиты в бою. Против них стояло 2 небольших отряда. Подобные на 2 небольших скопления коз, стада коз. Сколько их может быть? Тысячи, несколько тысяч, но не 100 000. 100 000 – огромная армия. Представляете себе, это республиканский стадион в Киеве или Лужники в Москве. 100 000 человек. Вот все они там помещаются. Вот такая огромная армия находится в какой-то долине. Что можно им противопоставить? И тем не менее, они терпят поражение и укрываются в город Афек, который был укреплен крепостной стеной, не деревянной, а каменной. И упала стена на оставшихся 27 000 человек. Ну, явное чудо. Они бежали, и уставшие все расположились вдоль стен этого города. Там удобно, там подают продовольствие, им выносят воду. Вот они в тени расположились этого города. И вот так вот стена падает одновременно, да так, что сразу же все хоронят под собой. Явно, что это чудо, а не вот так случилось. И упала стена на оставшиеся 27 тысяч человек. А Бен-Адад убежал и пришел в город, в комнату, что внутри комнаты. То есть место, где нет окон, где комната, о которой обычно, о существовании которой знает только сам хозяин этого здания, которое он соорудил. Тайник. И сказали ему рабы его: слышали мы, что цари дома Израилева, они цари милостивые. Позволь нам возложить вретище на чресла наши и вервие на головы наши, и выйдем мы к царю израильскому, может быть, он пощадит душу нашу. И опоясали они вретищем чресла свои, то есть вретища — это такие грубые одежды из мешковины, которые надевают обычно в знак траура. Вот они готовы, они раскаиваются, они всем своим видом показывают, что они напрасно не пошли на эту войну. Ну, понятно, в какой ситуации, как же себя еще вести иначе. Однако же они знают, или им сказали евреи, которые находились в городе Афек, что есть шанс на помилование, или же они знали до этого, что, скорее всего, потому что о евреях мы говорили об этом, что это и одна из причин была того, что он потребовал, Бен-Адад потребовал сифрей Тора, которая исправляет народ Израиля и делает их в том числе милосердными. Пришли они к царю израильскому и сказали: раб твой, Бен-Адад, сказал: прошу, пощади душу мою. И сказал он: разве он еще жив? Он брат мой. Если он еще жив, и почему вы называете его? То есть царь Ахав от радости победы теперь готов стать милосердным еще больше. Больше, чем от него требовалось. Потому что пророк его предупреждал: враги придут, они обязательно вернутся. Не отпускай их. Но он называет его братом моим. И люди гадали об ответе и поспешили. Думаю, что, ну, вроде бы нет у него брата никакого. А что за, о каком брате он говорит? Неужто о Бен-Ададе? И поспешили подтвердить, что это о нем. И сказали: брат твой Бен-Адад. И сказал он: пойдите, приведите его. Тогда вышел к нему Бен-Адад и посадил его к себе в колесницу. И сказал ему тот Бен-Адад: города, которые взял отец мой, у твоего отца я возвращу, и сделаю себе рыночные площади в Дамаске. Ну, известно, что тут, кроме вот этих войн в Танахе, потому что все народы, которые вокруг находились в земле Израиля, это было не просто так. Каждый из них обладал какой-то силой, каждый из них иногда делился этой силой вынужденно, как, например, Моав и Амон. Из Моава пришла Рут Моавитянка, из Амона пришла Наама Амонитянка, единственный сын, который Рехавам, который родился у Шломо, и все, что осталось от дома Давида, все, что создало эту, продолжило эту династию великую, из которой произойдет Машиах, все это было через эту жену его из Амона. Каждый народ, он обладал какой-то силой. Этот мог дать царство, этот мог дать еще что-то. Филистимляне, у них были особые свои причины для войны против народа Израиля. Что, например, говорил Бен, давайте вспомним, вернемся в книгу Шмуэля. Выходил 40 дней на линию фронта, вот там, в долине Бейт-Шемеша, долина Эмек-Эла. И поносил все устои веры нашей, и Всевышнего оскорблял, говорил евреям, да так, что у евреев не было возможности даже произнести «Шма Исраэль». «Шма Исраэль» произнести берет несколько минут. А если ты хочешь выйти просто в свои обязанности, «Рацет бидей хова», то можно произнести только «Шма Исраэль» и первую его часть, сам первый стих и первый его отрывок. И, в принципе, ты уже выполнил обязанность чтения «Шма Израиля» утром. Что, о чем идет речь? Почему они не могли, технически точно могли сделать? Но говорят, что Голиат говорил такие укоры, у него были такие претензии, что, и такие утверждения, что после этого уже ни у кого рука не поднималась к глазам, закрыть глаза и произнести «Шма Исраэль». Он говорил: «Ну вот вы, евреи, что вы утверждаете?» Да? Вот царь Давид напишет в будущем в Таилим, а может быть, уже на тот момент были написаны, потому что именно Давид, которому было на тот момент 27 лет, поразит Голиафа. «Эле барех веле басусим, эти на колесницах, эти на конях, а мы с именем Всевышнего». Вот, не нужно нам оружие, не нужно быть 3 метра ростом, как Голиаф, 3,20. А достаточно того, что мы идем с верой во Всевышнего, и Он сделает нам чудеса, которые мы только что видели в этой главе 20, как были поражены, например, арамейцы. Однако же, никого не нашлось против Голиафа выйти, потому что все боялись его физических габаритов. А ведь этого не должно быть. Ведь не с оружием мы воюем, выходим, а главное наше оружие, наша молитва, это наша вера во Всевышнего. И Голиаф таким образом подчеркивал, что если никого среди вас не нашлось, я знаю, что нет такого гиганта. Однако же не нужно, чтобы был такой богатырь. Просто пусть выйдет человек и с верой во Всевышнего поразит меня, что в конце концов и произойдет. Однако же народ Израиля в большинстве своем, абсолютном большинстве, не смог ничего противопоставить, потому что знали, что они не находятся на таком духовном уровне. И вот тут наши комментаторы объясняют, в чем была главная причина или главные претензии филистимлян к еврейскому народу. Говорит Голиаф: что вы утверждаете все время, что... Вы абсолютные праведники? Нет? Верно. Мы знаем, что говорили об этом тоже много раз. Йосеф является символом абсолютного праведника, и братья продали его, потому что не соглашались с такой формой правления и с такой формой существования. Потому что нет абсолютного праведника в земле, который бы не согрешил. И тут выходит на арену Иуда. И именно иудейские цари из Иудеи, дом Давида, они создают династию, которая правит над народом Израиля, и народ Израиля существует под новой идеей, существует под новой какой? Да, мы можем согрешить, да, человек не идеален, да, мы можем упасть, но на этом не ставится точка нашего существования, потому что есть у нас молитва, есть у нас раскаяние, и когда мы приходим к раскаянию, то мы, Всевышний нас прощает, и это не конец. Так можно жить, и так можно жить дальше. Не так грешить и лахзор бетшува, да, и приходить к раскаянию. А после раскаяния есть новый виток новой жизни. А филистимляне утверждали, что верно, ни один из нас не сравнится ни с одним из ваших евреев. Ни один из нас, например, у нас, каждый человек, у него абсолютное большинство грехов. 80% из всех его действий, они грешные. Остальные, как что-то хорошее он, может быть, делает. А пусть против меня стоит еврей, у которого 20% отрицательного балласта, да, а остальное все положительные дела. Но это абсолютно не важно, потому что в тот момент, что когда ты грешник, хотя бы чуть-чуть, и я грешник, пусть и много, мы оба с тобой находимся по одну сторону баррикад, мы с тобой одинаковы, и нет у вас никакой возможности утверждать, нет у вас права утверждать, что вы являетесь носителем идеи отцов, носителем идеи Всевышнего, то есть вы идете с тем флагом, если тот флаг под эгидой Творца, и вы являетесь его избранным народом. Ничем вы не лучше нас, или не намного лучше нас, если вы не абсолютны. То есть вот каждый из этих примеров, он показывает о том, что в принципе уже тогда, не только сегодня, в нашей современной жизни, мы знаем, что основные две религии, они все время нам противопоставляют иудаизму, вот эту вот конкуренцию, и все время кто-то называет себя новым Израилем, кто-то говорит, что все, Всевышний отвернулся, потому что им это болит, они не могут с этим согласиться. Так вот это было всегда, это было и в древние времена, и вот те народы, они не просто так оказались там, а это и была такая мини-схема, мини-карта всего будущего мира, который же потом расползется, разрастется, да, до самых краев земли, всех континентов, однако же ничего не меняется, и ничего не менялось с тех времен. То есть все те войны, они были идеологическими, и вокруг них всегда крутилось одно. Вы не чем... Вы, евреи, нашли милость в глазах Всевышнего, чем вы лучше, чем мы. Но если взять просто войны, большинство войн ведется за территории. Территории – это удобство перемещения товаров, создавание шелковых, назовем это образно, шелковых путей для того, чтобы функционировали вот эти вот трассы для поставки товаров, и тогда тогда страны могут нормально торговать и обогащаться. Я слышал от имени рав Моше Шапира, зихроно левраха, что слово «лехем» – хлеб, и «мильхама» – они имеют один и тот же корень. «Ламет хет мем». Почему? Потому что все войны, или большинство войн, кроме религиозных, кроме идеологических, ведутся за хлеб, ведутся за возможность контролировать торговые потоки. И вот видите, что говорит? Что говорит Бен Адад сразу же? После того, как попадает в колесницу и понимает, что жизнь его спасена в колесницу Ахава, он говорит, прежде всего, отдадим территории, которые были захвачены у вас, а после этого, второй по важности момент, и будет у вас возможность создать свои прилавки, свои рынки, свои какие-то торговые улицы на наших рынках или в окрестностях наших городов. Потому что он знает, что это важно для всех. Как только война заканчивается, сразу начинают между странами устанавливать новые договоры. И прежде всего, не только о взаимонападении, а и о торговле, о нормальных торговых отношениях. Это было важно, это было всегда важно, и это будет важно. Хотя там, где есть евреи, есть еврейская война, мы всегда знаем, что она проходит под эгидой, как правило, духовных вещей. И войну за веру, за Всевышнего. И вышел царь израильский и перебил коней. Извините, мы это уже прочитали. Тридцать четвертый стих. «А я, — сказал Ахав после заключения союза, — отпущу тебя. И заключил он с ним союз и отправил его». И обратите внимание, и не написано «и вернул Бен-Адад ему все города», и действительно были открыты какие-то рынки израильские на территории Сирии. Ничего этого не произошло. Ахав настолько был счастлив, что он отбился от этой армии, настолько был счастлив, что вышел сухим из воды, если можно так сказать, что готов был левотер, готов был отказаться от всех привилегий и не дожать этого негодяя, а нужно было бы, потому что это ему будет стоить потом жизни. Ну и, наконец-то, момент этот нужно объяснить, ответить на вопрос, а почему Всевышний так помог Ахаву? Ну, потому что он готов был пожертвовать, готов был идти на смерть, а он не был уверен в том, что Всевышний сделает ему чудеса, готов был идти на смерть ради Торы. И Тора, которая написана 22 буквами еврейского алфавита, за то, что он, Масар Нефеш, готов был пожертвовать жизнью за Сефер Тора, за свиток Торы, он получил в награду от Всевышнего 22 года правления над народом Израиля. Стих 35. «Тогда один человек из сынов пророков, из учеников пророков, сказал другому человеку, опять же, это был Михайгу бен Имла». Третий раз мы с ним встречаемся, другому человеку. «Прошу, побей меня». Если бы это не был пророк, то было бы смешно и странно, да и вообще нельзя поднимать руку на еврея, что учится из книги Шмот, где сказано о том, как один еврей бил другого, их мы уже сегодня, двух этих евреев, упоминали. И там говорится, сказал Раша, обратился Моше к Раша, когда он увидел. То есть человек, даже который поднимает руку на другого еврея, он уже называется нечестивцем. А тут требует вот такого вот. Но перед тобой стоит пророк. И кому он говорит? Другому ученику пророка, который должен понимать прекрасно, о ком идет речь. И с чем это связано, что это не просто какая-то прихоть, это ни в коем случае, тем более не мазохизм, не дай бог, а это приказ Всевышнего или же задумка самого пророка, в которой есть необходимость. Но отказался тот бить его. И сказал ему: за то, что ты не слушал голоса Господня, убьет тебя лев, как только пойдешь ты от меня. Вот интересно, что за нарушение пророки часто наказываются именно тем, что убивает их, их забивает лев, потому что пророк Идо, мы уже, мы будем разбирать это в будущем, да, он тоже так закон, праведный пророк, однако же он совершит преступление, Всевышний скажет ему идти в Шомрон, но не возвращаться той же дорогой, он сделает это по указанию другого лжепророка, намерения которого, однако, были праведными или хорошими изначально, но и вот тогда лев тоже забьет, но не растерзает пророка Идо и будет стоять возле его трупа и охранять его. И сказал он ему: за то, что ты не слушал голос, убьет тебя лев, как столько пойдешь ты от меня. И пошел тот от него, и лев встретил его и убил его. И нашел он другого человека и сказал: прошу тебя, побей меня. Вот второй уже оказался более идеологически подкованным, скажем так. Опять же, здесь действительно нормальная реакция, это должен быть отказ. Однако же, когда к тебе обращается пророк, и ты сам являешься из этой же области, и обладаешь подобным статусом или учишься на пророка, то ты должен понимать, чем это, что есть здесь какой-то, какая-то высшая задумка, замысел, и что это может быть для тебя чревато, если ты его не выполнишь. И бил его тот человек, и бил, и изранил. И вот говорят, зачем это было? Объясняют, что когда народ Израиля был, когда Ахав согрешил и отпустил Бен-Адада, то теперь он вернется, обязательно укрепит свои ряды, укрепит свою армию и вернется вновь при первой же возможности, при удобном случае, для того, чтобы напасть на народ Израиля и попытаться взять реванш. Вина в этом вроде бы всех, не только Ахава, но и тех людей, которые находились вокруг и не остановились, наверное, не остановили царя, не возмущались этому, не советовали ему ничего. И вот с кого будет взыскано? Со всех. С царя, с пророка, который был среди этой армии, и с людей. И вот пророк делает такой поступок, чтобы искупить вину народа Израиля. Ахав погибнет. Его вину искупить нельзя будет. Но пророк, получая удары, да такие удары, что у него пошла кровь, как его били ногами, палками, кулаками, ну, можно просто губу разбить и просто. В общем, из-за того, благодаря той крови, которая была пущена пророку, было искуплено, был искуплен грех народа Израиля, и никто из израильтян в будущей войне не погибнет, а только царь Ахав. 38 стих. «И пошел пророк и стал ждать царя у дороги, прикрыв покрывалом глаза свои. И было, когда царь проходил мимо, он крикнул царю и сказал: раб твой участвовал в сражении, как вот один человек отошел в сторону и, подведя ко мне человека, сказал: стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты ответишь мне за него, отвесишь мне за него талант серебра, 21 килограмм серебра». Кикар. «И было, пока раб твой был занят делами, тут и там того человека не стало. И сказал ему царь израильский: таков тебе и приговор, ты сам решил. И поспешил тот снять покрывало с глаз своих, и узнал его царь израильский, что из учеников пророков». То есть это тот пророк Михаю бен Имла. «И сказал тот ему: так сказал Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, который...» То есть помните, как аллегорически, иносказательно приходит с Машалем, с какой-то притчей, пророк Натан к царю Давиду и говорит ему: овечка была у одного соседа, а рядом с ним жил богач, у него было много овец, но пришел гость. И этот богач пожалел даже одну овцу свою и забрал единственную. Ну и так вот он, в конце концов, он подводит Давида к тому моменту, когда он открывается. Ему и говорит, что ты тот человек, тот богач, который взял ту Батшеву, единственную овечку, которая, единственную жену, которая была у ее мужа, этого филистимлянина, который прошел Гиюр. Урия Хити. И вот... тоже и здесь. «Я осудил на смерть. В тебе в руки был отдан Бен-Адад, а ты его оставил в живых. Теперь же понесешь за это наказание. Я осудил на смерть. Твоя жизнь будет вместо его жизни, и народ твой вместо его народа». Ну, мы знаем, что кровь, которая была пущена, пролил пророк Михаил бен Имла, она искупит грех и станет причиной того, что евреи останутся живы. «И пошел домой царь израильский, печальный и встревоженный, и пришел в Шамрон». А дальше начинается 21 глава. На этом мы остановимся, потому что это новая тема, момент, когда все же Ахав перейдет в свой экватор, да, то есть он станет совершить такой грех, после которого ему уже не останется возможности для существования. Всевышний прикажет, пошлет именно пророка Ильяу, еще существующего, еще живущего. И об этом с Божьей помощью в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.